Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелести, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда в доме московского врача Андрея Евстафьевича Берса готовились к свадьбе средней дочери Сони и графа Льва Николаевича Толстого, ее младшей сестре Татьяне шел 16-й год. Однако и у нее был почти что официальный жених – Александр Кузьминский, ее кузен и первая любовь. Еще с 13-14 лет они как будто бы играли в жениха и невесту. Как-то раз Танечка задумала сыграть свадьбу своей куклы Мими и женихом назначила именно Кузьминского. Она всем объясняла свой выбор. «Знаете, женихи должны быть такие узкие, длинные, с легкой походкой, говорить должны по-французски». Кузьминский был именно такой, узкий, длинный, с легкой походкой. Однако быть женихом Мими не хотел. На этой почве возникла ссора. Потом, конечно, примирение. Свадьба с куклой состоялась. Когда впоследствии Лев Николаевич узнал про свадьбу Мими, он огорчился, что его не позвали. Впрочем, он в подробностях все выспросил у Тани про эту шутейную свадьбу и описал ее потом в «Войне и мире». Как и сцену поцелуя Татьяны с Кузьминским. Надо сказать, что Толстой не очень-то жаловал Таниного жениха и всегда считал, что тот ее не стоит. А вскоре окончательно решилась со свадьбой Сонечки и Льва Николаевича. Сразу после венчания молодые уехали в Ясную Поляну. Кузьминский отправился в Петербург на учебу, туда же по делам засобирался отец семейства Андрей Евстафьевич, а Татьяна заскучала в опустевшем доме. Понимая, что младшая дочь хандрит, отец решил взять ее с собой. Матушка сопроводила ее целым ворохом нотаций. «Если ты будешь вести себя как дома, бегать, скакать, визжать и отвечать по-русски, когда с тобой говорят по-французски, то, конечно, тебя не похвалят. Будь осторожна. И с Кузьминским веди себя как следует». Но заботливая маменька совсем не могла знать, что в Петербурге Таня совершенно потеряет голову при первом же знакомстве с красавцем Анатолием Шостаком. Он смотрел на нее совсем не так, как другие мужчины. Она вдруг почувствовала себя взрослой под его взглядом. А чего стоили его комплименты, лесть кружила голову. Она никогда ничего подобного не слышала от Кузьминского, который, конечно же, пребывал в огорчении и ревности от Татьяниного увлечения. А когда начались летние каникулы и Татьяну позвали в Ясную Поляну, за ней туда последовали и Анатоль Шосток, и Кузьминский. Началась любовная неразбериха. Неловкость испытывали все. Лев Николаевич, принужденный изображать радушного хозяина, сердито шипел: «Таня, ты что это в большую играешь?» Бедняга Кузьминский замкнулся совершенно. Таня плакала, но ничего не могла поделать. Анатоль покорил ее окончательно. Они уединялись в саду, гуляли в лесу, уезжали на верховые прогулки. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы сестра Соня однажды не предприняла решительного шага. Она сказала Анатолю, что ввиду ее болезни, а она должна была вскоре родить, она и Лев Николаевич думают, что ему лучше уехать. Таня плакала и злилась на Толстых, но делать было нечего. Анатоль отбыл во свояси. В следующий раз они встретились только через 17 лет. А на страницах «Войны и мира» предмет Таниного увлечения так и остался обворожительным, легкомысленным молодым Анатолием. Шло время, и Таня постепенно забывала свою любовь, которая, как видно, не пустила глубоких корней в ее сердце. Правда, этому освобождению способствовали частые приезды Сергея Николаевича, любимого брата Толстого. Могла ли знать Татьяна, что именно с этим человеком она переживет самое ужасное потрясение в своей молодой жизни. Сергей Николаевич приезжал на денек, а задерживался на три, будучи не в силах уехать, как сам объяснял. Он утешал Таню, глядел так горячо, так ласково. «Ты смотри, Таня, опять влюбишься!» Почти сердито говорила ей мать, которая тоже гостила в Ясной. «Боюсь из-за тебя. Ты слишком сильно в твои годы хватаешься за жизнь, а ведь тебе нет и 17. Но сердце Тани уже наполнилось новым счастьем. Не той детской радостью, которую она испытывала с Кузьминским, не той испуганной грешной страстью, которую внушал Анатоль. Она чувствовала, что переживает что-то особенное, и бросилась в свою новую блаженную любовь, словно в омут. Лев Николаевич был в смятении. Он очень любил брата Сергея и любил Таню, она стала ему родной. Но разница в их возрасте – почти 20 лет. А главное, еще одно важное обстоятельство заставляли его с беспокойством смотреть на картину любви, которая разворачивалась перед его глазами. Всем было известно, что Сергей Николаевич 15 лет жил с красивой цыганкой и имел с ней детей. Что называется, краем уха об этом слышала и Татьяна, но для нее незаконная связь возлюбленного была чем-то нереальным, она не принимала ее всерьез. Цыганку она совершенно не могла воспринимать как соперницу. Да и Сергей Николаевич уже сделал Татьяне и ее родителям официальное предложение. Однако было решено ждать до свадьбы год. «Вы так молоды», — говорил Сергей Николаевич, целуя ей руки. «С моей стороны было бы преступлением жениться, не давая вам все обдумать и испытать чувства. Меня испытывать не надо», — горячо отвечала она. «Но я должен устроить свои дела, это займет время». И Сергей Николаевич уехал в свое имение в Курскую губернию разбираться со своей цыганкой Машей, которая жила там с тремя детьми. А Таня осталась ждать его обрученной невестой. Когда весной 1864 года Сергей Николаевич наконец появился в Ясной Поляне, всем стало понятно, что он пребывает в смятении и нерешительности. С одной стороны, он продолжает говорить о предстоящем венчании с Таней, а с другой, откровенничая с братом Львом Николаевичем, он сообщил, что, во-первых, его цыганка Маша, Марья Михайловна, ждет четвертого ребенка, и для того, чтобы ее обеспечить в случае женитьбы на Тане, он должен продать свое курское имение. Иначе сказать, откупиться от своей бывшей любовницы и матери своих детей. Таня была потрясена. Она не предполагала, насколько серьезно положение, ведь от нее очень многое скрывали. Сразу повзрослев, Таня, не задумываясь, не переделывая ни слова, не отрывая пера от бумаги, написала ему короткое письмо. «Сергей Николаевич, я возвращаю вам ваше слово. Вы свободны. Будьте счастливы, если сможете». Молоденькая девушка, почти ребенок, облегчила тяжесть принятия решения взрослому, запутавшемуся в чувствах человеку, которого любила больше жизни. Тоска, безысходная, безнадежная тоска завладела ею. «Умереть, умереть! Единственный выход!» — говорила она себе. На полке среди посуды старшая горничная держала яд, квасцы, которыми она выводила пятна на салфетках. Растворив порошок в стакане, не думая ни о чем, кроме своей боли, Татьяна выпила все до дна. Она не верила, что сможет жить дальше. Ведь в жизни она это знала точно. Есть только один смысл – любовь. Именно поэтому и списывал с нее Толстой свою любимую героиню, идеал женщины Наташу Ростову. Татьяну спасли и вылечили. Бог послал ей для спасения из ее детства ее первого жениха Александра Кузьминского, который больше уже не оставлял ее. Когда Татьяна и Александр ехали к священнику назначать срок венчания, их карета встретилась со свадебной каретой. В ней сидел жених Сергей Николаевич Толстой и невеста, а вернее давно уже гражданская жена, цыганка Марья Михайловна. Они ехали венчаться. Седоки раскланялись и разъехались, не сказав ни слова. Татьяна Андреевна Берс была музой не только для мужа своей сестры Льва Николаевича Толстого. Афанасий Фет посвятил ей одно из своих известнейших стихотворений, впоследствии положенных на музыку. И эту музыку, как и далекую музыку амурных историй прошлого, вы вспоминаете вместе с Ольгой Клименковой.
Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари в слезах, изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви. Чтоб звука не роняя тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы, а в сердце жгучей муки, что жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки.